Молодая афганская власть в Кабуле висит на волоске. В стране почти год идет гражданская война. Оппозиция с оружием в руках борется против недавно установившейся народной власти. Более 4000 переодетых в штатское иранских стражей исламской революции проникают в Герат и поднимают восстание. В случае падения Герата возникает прямая угроза Кабулу. Страной управляет Нур Мохаммад Тараки. Он пришел к власти после апрельской революции. Уже около года власть в руках народа. В Афганистане строят светское социалистическое государство с оглядкой на союз. Реформами Тараки очень многие недовольны. Еще бы, давление на ислам кажется простым людям противоестественным. Афганский премьер в отчаянии. Он пишет Алексею Косыгину, председателю Совета министров СССР. С подобными просьбами Тараки обращается чуть ли не каждый день. Он опасается за жизнь советских граждан в Афганистане и за построенные Союзом объекты. Советское руководство не хочет втягиваться в войну, но все же решено создать комиссию Политбюро по Афганистану, чтобы принимать оперативные решения. Тараки в отчаянии. Он продолжает бомбардировать советское посольство просьбами о помощи. Комиссия рассматривает эти просьбы и вновь отклоняет. Тараки и Леонида Брежнева связывают теплые отношения. Годом ранее афганский премьер отправился в СССР, где был подписан договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве сроком на 20 лет. Гератский мятеж подавлен, но обстановка в стране накаляется. Советский Союз проводит усиление войск на границе с Афганистаном. По приказу министра обороны Дмитрия Устинова начинается подготовка к возможному десантированию в Афганистан. Тем временем американцы поддерживают мятежников. Внезапно общественность обеспокоилась судьбой афганского народа. Стали появляться многочисленные движения в поддержку оппозиции. Они охотно предоставляют братскую помощь. Советник по национальной безопасности Бжезинский уверен, что такая помощь приведет к военному вмешательству СССР. Потом он назовет эту операцию «блестящей идеей», которая позволила заманить русских в афганский капкан. Подготовленные на американские средства маджахеды усилили натиск. В армии вспыхивали мятежи. Внутри самой правящей партии развязалась борьба. У Тараки осложняются отношения с Амином, министром иностранных дел. Хафизулла Амин – энергичный и работоспособный человек. Сам Тараки считает его преданным учеником. Амин поддерживает идею ввода советских войск в Афганистан. Тараки уезжает из Афганистана в большое путешествие. По пути из Гаваны он заезжает в Москву, где Брежнев предупреждает его о том, что Амин готовит заговор. Пока Тараки отсутствовал, Амин действительно времени не терял и подготовился к захвату власти. Тараки приглашает Амина к себе в резиденцию. Амин ехать не хочет, но все же соглашается. Начинается перестрелка. Есть убитые и раненые. Амин успевает скрыться. Внезапно ситуация меняется. Пропадает Тараки. Амин утверждает, что тот жив и проходит лечение. Однако позже становится известно, что офицеры задушили Тараки подушками. Советское руководство этой новостью ошарашено. Все настороженно следят за деятельностью Амина во главе Афганистана. В стране идут массовые репрессии. Армия, главная опора партии, тоже под прицелом. Растет дезертирство. Исламисты продолжают наступление. По линии КГБ поступает информация о связях Амина с ЦРУ. Амина решено свергнуть. Преемником избран Бабрак Кармаль, который должен обеспечить стабильность в стране и изменить соотношение сил в пользу СССР. Министр обороны СССР Дмитрий Устинов сообщает, что в ближайшее время будет принято решение о применении советских войск в Афганистане. 12 декабря 1979 года долгожданное решение наконец принято. СССР принял решение ввести войска в Афганистан. Границу приказано перейти 25 декабря в 15:00 по московскому времени. Брежнева шокировало убийство главы Афганистана Тараки, с которым генсек ЦК КПСС год назад подписал договор о дружбе и добрососедстве. Хафизулла Амин находится у власти уже 102 дня. Советское руководство настороженно следит за ним. При Амине в стране развернулся террор не только против исламистов, но и против членов НДПА и армии, сторонников Тараки. Многие в Афганистане недовольны правителем, развязавшим репрессии против собственного народа. Амина решено ликвидировать. Обстановка в Афганистане осложняется иностранным вмешательством во внутренние дела страны. Поводом для операции стали просьбы самого Амина о военной помощи. С сентября по декабрь он обращался к руководству СССР 7 раз. 27 декабря спецподразделения КГБ СССР и Советской армии выдвинулись к дворцу Таджбек. На штурм выехали более 700 советских военных в афганской форме. Уникальная по своей сложности операция длилась 43 минуты. После убийства Амина главой Афганистана становится Бабрак Кармаль. Рейтинг этого правителя крайне низок. И в сложившихся условиях ему не всегда удается принимать эффективные решения. Продолжается ввод советских войск. Они переправились по мосту через реку Амударья и двинулись маршем на Кабул. Международная реакция на ввод войск оказалась негативной. Выглядело это странно, ведь западные страны не реагировали на апрельскую революцию и убийство Тараки. Американцы разворачивают широкую пропаганду против вмешательства СССР в дела Афганистана. СМИ критикуют любые действия советского руководства. В США разрабатывается доктрина Картера, куда вошли меры политического и экономического воздействия на внешнюю политику СССР. Программа ЦРУ по вооружению афганских душманов становится одной из самых продолжительных и дорогостоящих секретных операций Вашингтона. Задача СССР в Афганистане – охранять аэродромы, жизненно важные для страны автодороги, сопровождать транспортные колонны с грузами. Советские гарнизоны и их транспортные колонны продолжают обстреливать. В ответ на ввод советских войск в Афганистан Джимми Картер произносит свою знаменитую речь на заседании Конгресса. Последняя, ключевая фраза доктрины Картера была написана Збигневом Бжезинским, в то время советником по национальной безопасности. На протяжении 14 лет американцы ежегодно отправляют душманам около 65 тонн оружия. А обучение незаконных вооруженных формирований в Афганистане обходится Вашингтону в 700 миллионов долларов в год. Летом в Москве проходят Олимпийские игры. Из-за ввода советских войск в Афганистан Олимпиаду бойкотируют более 50 стран. Олимпийские бойкот-игры проводятся в 1984 году в Лос-Анджелесе. Их проигнорировали все страны социалистического лагеря. С 1981 года у власти в США находится президент Рональд Рейган, выбравший жесткий антисоветский курс во внешней политике. Ситуация в советско-американских отношениях меняется в 1985 году с приходом к власти Михаила Горбачева. За 5 лет Горбачев и Рейган проведут 4 двусторонние встречи. В мае 1985 года советские войска переходят от активных боевых действий к поддержке афганских войск авиации, артиллерии и саперными подразделениями. Непопулярный правитель Бабрак Кармаль уходит в отставку по состоянию здоровья. Главой Афганистана становится Махамад Наджибулла, настроенный остановить кровопролитие. Вот уже 10 лет в Афганистане идет ожесточенная гражданская война. Более 500 000 жителей страны погибли. 6 миллионов бежали в соседние страны. Советско-американские отношения накалены. Но приход к власти Михаила Горбачева сулит перемены. В СССР многим кажется, что добиться военного успеха не удалось. Война непопулярна. А среди советского руководства нет единства. Страной управляет Мохаммад Наджибулла. Душманы не унимаются. Помощь из-за границы только растет. Со стороны Пакистана явно, со стороны США чуть более тайно. В Афганистане политика национального примирения. В стране создаются новые политические партии. В партии НДПА усиливается раскол. В СССР Министерство иностранных дел впервые возглавляет человек без опыта в дипломатии и без знаний иностранных языков. Шеварднадзе создает себе имидж современного демократичного министра в противоположность ветерану советской дипломатии Громыко. Архитектор нового мышления сыграл большую роль в улучшении отношений СССР с западным миром. Он готов идти на уступки. Отказаться от поддержки просоветского правительства в Афганистане и вывести войска – это возможно. Тем временем американцы не только продолжают финансово поддерживать и обучать маджахедов, но и ведут агрессивную информационную войну. А участие советских войск ограничивается поддержкой боевой деятельности афганских войск. Маджахедами руководит Джалалуддин, выходец из племени Джадран, которое находится в районе магистрали Гардез-Хост. Они не подчиняются никакому правительству. Договориться с самим Джалалуддином невозможно. В 1990-е он станет одним из лидеров Талибана. Советские войска принимают решение провести крупномасштабную воздушно-наземную операцию в районе города Хост. Цель операции – прорвать блокаду округа и сорвать планы вооруженной оппозиции создать независимое исламское государство. Встреча генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана в Рейкьявике коренным образом меняет двусторонние отношения и всю международную обстановку. Планы маджахедов по отторжению округа Хост от Афганистана и созданию на его территории автономного исламского государства сорваны, однако те не унимаются. Они регулярно обстреливают Кабул ракетами. Оживают ранее перерезанные пути поставок оружия. Возрождаются и создаются новые базы на границе с Пакистаном и Ираном. За стол переговоров в Женеве сели делегации СССР, США, Афганистана и Пакистана. Они должны выработать политическое решение афганской проблемы. СССР начинает вывод войск в два этапа. В то же время США и Пакистан не спешат выполнять Женевские соглашения. Они продолжают перебрасывать в Афганистан оружие, боеприпасы и вооруженные отряды. Американцы делают упор на поставки мятежникам современных средств борьбы с воздушными целями. Несмотря на атаки маджахедов, Наджибулла пока сохраняет свои позиции, во многом благодаря экономической помощи Москвы. Советский Союз неукоснительно выполняет взятые на себя обязательства. Уже к 15 августа 1988 года была выведена половина советских войск. Первые три месяца Афганистан покинули более 50 тысяч советских военнослужащих. Маджахеды предсказуемо усилили наступление. Они ведут массированный обстрел Кабула. 15 февраля 1989 года советские войска выведены из страны полностью. Через 4 дня после вывода советских войск президент Афганистана Мохаммад Наджибулла ввел в стране чрезвычайное положение. Он пока сохраняет позиции, во многом благодаря экономической помощи СССР. Августовский путч 1991 года в Москве и последовавшие события лишили его последней надежды на выход из кризиса. Маджахеды только усиливают натиск на столицу. В Кабуле становится небезопасно. Дипломаты многих стран покидают страну. Возглавить Афганистан доктор Наджиб решился после уговоров и гарантий советского руководства. Теперь он надеется на поддержку. Но страны бывшего СССР переживают тяжелейший экономический кризис. Пустые прилавки, падение рубля, рост преступности. Москва не в состоянии помочь Кабулу. Отряды маджахедов захватывают провинции одну за другой, приближаясь к Кабулу. Бывшие сторонники Наджибуллы в Афганистане либо уносят ноги, либо сдаются маджахедам. По всей стране начались бои между различными группировками, за которыми стояли зарубежные силы. США, Арабские Эмираты, Пакистан, Китай, многочисленные мусульманские организации. Основная причина междоусобиц – разный национальный состав. Между собой воевали пуштуны, таджики, узбеки, хазарейцы и многие другие. Россия подписывает соглашение о прекращении поставок оружия. Начинаются массированные обстрелы Кабула. Уже появились первые жертвы среди мирного населения. Многие районы разрушены. Снаряды рвутся и на территории российского посольства. Есть убитые и раненые. За столицу страны ведут борьбу несколько группировок маджахедов. Российская разведка сообщила, что в случае захвата Кабула сотрудников посольства уничтожат. Правительство Наджибуллы пало. Российские дипломаты в Кабуле больше двух недель живут под землей в бомбоубежище. Больше 200 тысяч человек уже покинули Кабул. Принято решение срочно эвакуировать дипломатов. Однако сделать это в условиях постоянных обстрелов не так просто. После продолжительных дискуссий было решено эвакуировать их по воздуху. Против Ахмад-Шаха Масуда, талантливого командира маджахедов, в годы войны советские войска предприняли 9 военных операций. И все безуспешно. Он единственный из всех командиров оппозиции пошел на перемирие с советскими войсками еще в 1982 году. Кабул занимают армии командиров Масуда и Дустума. Они продолжают биться с другим главой маджахедов Хекматияром, который пока стоит на окраинах столицы. Россияне договорились о выводе дипломатов с занявшими столицу маджахедами. Но Хикматияр не ведет переговоров. Он готов в любой момент устроить резню. Около 200 сотрудников российского посольства ждут эвакуации. К ней они готовились с июля. Сожгли все документы и расплавили оружие. По плану, все сотрудники должны выехать из посольства до рассвета на грузовиках. Три Ил-76 приземлятся в аэропорту Кабула с первыми лучами солнца. Самолеты над городом появились одновременно с прибытием колонны дипломатов к аэропорту. Летчики опытные, но необходимо было отработать афганский заход на посадку. На большой высоте, практически над аэродромом, экипаж выпускает шасси и направляет самолет камнем вниз. Первая группа благополучно погрузилась в самолет, и он взлетел. Российские военные отработали четко. Борт пошел прямо на Чкаловский аэродром и благополучно приземлился. Вторая группа также погрузилась в самолет, но его тут же начали обстреливать реактивными снарядами с окружавших аэропорт гор. Корректировщик талибов, очевидно, прячется поблизости. Снаряды стали падать прицельно. В тот момент, когда третья группа начала выгружаться из автобуса, под крылом разорвался реактивный снаряд. В крыле — топливный бак. Самолет мгновенно вспыхнул. Люди из третьей группы бросились обратно к автобусу. Автобус понесся к зданию аэропорта. Сотрудники посольства укрылись в подвале. Никто и представить не мог, что за 30 минут огромный Ил-76 может сгореть полностью. На следующее утро советских граждан загрузили в 3 небольших самолета, которые нашли афганцы. Дипломаты сумели договориться с лидером афганских узбеков, генералом Абдул-Рашидом Дустумом. Самолеты Ан-26 поднялись в воздух и уже через 3 часа приземлились в Мазари-Шарифе. На следующий день россияне отправились через реку в Термез, а уже оттуда на присланном новом самолете Ил-76 долетели до аэродрома Чкаловский.
«1989 год. Советские войска выведены из Афганистана. 1991 год. СССР распался. С января 1992 года Россия прекратила поставки оружия и боеприпасов правительству Наджибулы. Баланс сил в Афганистане нарушен. Маджахедам удалось захватить власть. Но кровопролитие на этом не закончилось. Страна расколота. Бывшая оппозиция делит власть. Новый президент Афганистана Бурхануддин Рабани, этнический таджик, маджахед, в прошлом преподаватель философии на теологическом факультете Кабульского университета. Выступает за превращение Афганистана в исламское государство. Хотя Рабани обладает лишь номинальной властью, его полномочия будут многократно продлеваться. Он останется признанным международным сообществом главой Афганистана до 2001 года. О талибах в Афганистане впервые услышали в 1994 году. Это исламское движение зародилось среди пуштунов. Афганский народ горячо их поддерживает, потому что те считают, что маджахеды предали идеалы ислама. Идеология движения «Талибан» базируется на исламском фундаментализме. Его цели – отстранение от власти правительства Рабани и введение в стране исламских законов. Движение «Талибан» создала та непримиримая молодежь, которую пакистанские и американские инструкторы годами растили в ненависти к светскому Афганистану. Сейчас многие из них тренируются на базах ЦРУ в Пакистане. Основным резервом Талибана стали религиозные школы и лагеря для афганских беженцев в Пакистане. К ним примкнули многие профессиональные военные, составившие боевое ядро движения. С появлением талибов на политической арене афганский конфликт постепенно превратился в борьбу пуштунского юга и непуштунского севера. Основатель Талибана – одноглазый мулла Омар. Он учился в религиозной школе в Пакистане, а во время афганской войны примкнул к маджахедам. Что о нем известно? Немного. Он аскет, спит на жестком матрасе, большую часть времени проводит в молитвах. Глаз потерял в боях. Мулла Омар искренне ненавидит и Вашингтон, и Москву. Он ни с кем не ведет переговоров. Однако США все же надеются его использовать. После развала СССР Американцы хотят получить контроль над Афганистаном. Положение страны позволяет влиять на ситуацию в регионе. Заняв Афганистан, американцы смогли бы контролировать прибыльные торговые потоки. Кроме того, в стране обнаружены месторождения нефти и газа. Их можно разработать. С 1996 года ЦРУ переориентировало свою политику в Афганистане. Американцы хотят создать военные базы на границах Китая, России, Ирана и Индии, а также получить доступ к ресурсам бывших советских республик. Когда на кону идеальный логистический пункт, все средства хороши. Вашингтон всеми силами пытается удержать влияние в Афганистане. Ставка сделана на Талибан. Талибы быстро распространяют свое влияние в Афганистане. В 1996 году они занимают сначала Джалалабад, а затем и Кабул. Президент Рабани и назначенный незадолго до этого премьер-министром Афганистана Хикматияр бегут на север страны. Они бегут из города, в который они 4 года назад входили открыто, салютуя выстрелами в воздух. К сентябрю 1996 года отряды талибов контролируют уже 70% территории Афганистана. Доктор Наджиб, последний глава Единого Афганистана, уже 4 года укрывается в миссии ООН. На дипломатическую неприкосновенность миссии ООН талибам плевать. Они пришли за ним ночью. Плененного бывшего президента Афганистана возили по городу на автомобиле, привязав за ноги к бамперу, как охотничий трофей. Потом талибы повесят обезображенные тела братьев на одной из площадей Кабула. Их казнь станет символом жестокости новых хозяев Афганистана. Лидер талибов Мухаммад Аммар становится главой государства. За время своего правления он практически не покидает резиденцию в Кандагаре, ставшем за эти годы неофициальной столицей Афганистана. Мулла Аммар не появляется на публике. В Кабуле он был всего 4 раза. В 1994 году он выезжал в Пакистан. Других сведений о поездках муллы за рубеж нет. Теперь, даже по сравнению с маджахедами, талибы кажутся простому народу неоправданно жестокими правителями. Западные СМИ пока что умалчивают о преступлениях Талибана. Отношение американцев к талибам изменится только в 1998 году. После взрыва посольств в США в Кении и Танзании Вашингтон обвинит в терактах Бен Ладена, укрывавшегося у талибов. Мулла Омар откажется его выдать. Предоставление убежища главному террористу Аль-Каиды и уничтожение статуи Будды в Бамиане наконец показали, что же такое Талибан на самом деле. Афганистан ожидают долгие годы мучительной вялотекущей войны и резкий рост производства наркотиков. В 2001 году США и Великобритания начнут против Талибана военную операцию «Несокрушимая свобода». К декабрю режим талибов будет свергнут, но операция продлится до 2014 года. Многие талибы и члены Аль-Каиды скроются в Пакистане, но потом они вернутся и продолжат отвоевывать свои территории. Вашингтон завязнет в Афганистане. Потом будут операции «Решительная поддержка», «Страж свободы». Навести порядок в стране американцам так и не удалось, несмотря на значительные траты. Афганская компания обошлась им в 840 миллиардов долларов. А талибы наращивают подконтрольные территории. В Афганистан прорываются боевики ИГИЛ. Авиация США уничтожает на афганской земле все, что вызывает подозрения. Количество жертв среди мирного населения постоянно растет. С 2001 года в результате американских бомбардировок погибнет более 1000 мирных жителей. Среди них сотрудники и пациенты госпиталя «Врачи без границ». Бывшие маджахеды будут с ностальгией вспоминать, как воевали с Шурави, сравнивать эти бои с бомбардировками безликих американских беспилотников и сетовать, что СССР строил дороги, заводы и университеты, а США их только разрушают.